Глава 9. Не знаю, в звукоизоляции ли дело, или со стороны жилого комплекса были не квартиры, а не жилые помещения, или просто люди постарались не услышать выстрелы. Люди хорошо это умеют делать. Всегда можно сказать себе, что идет ремонт, работает отбойный молоток или кино кто-то включил на полную громкость, и никакой стрельбы нет. Помещение мы убирали минут 5. Полиция за это время должна была бы приехать, все же центр Москвы. Но Виталий Антонович сказал, что лучше уж успеть уничтожить все следы налета, чем кинуться в бегство с сумками, полными оружия. Нет тел, нет и состава преступления. Одежду Юрия убрала в его сумку Елена. Похоже, у нее нервы были крепче, чем у остальных, все-таки профессия сказывалась. Песок, в который обратились тела, мы сгребли в несколько кучек. Теперь это была просто грязноватая клиника, а не логово чудовищ. Может быть, конечно, стоило оставить в живых одну из тварей. Может быть, та женщина, что разговаривала, пошла бы на контакт. Но мне кажется, она просто попыталась бы нас убить. Что-то в ней уже изменилось бесповоротно, хоть телом она еще походила на человека. Мы вышли из клиники и двинулись к скамейке, где ждала нас Милана. Что будет дальше? Охранник и регистратор — это ведь явно не вся команда. Придут другие, обнаружат следы боя. Позвонят в полицию? Очень вряд ли. Слишком много им придется убирать и объяснять. Попытаются найти нас? Если есть доступ к видеокамерам на московских улицах, то со временем найдут. Нынче это не так быстро, камеры не связаны в сеть. Раз в несколько дней в них меняют флеш-накопители на новые, а информацию со старых сливают на сервера МВД. Потребуется время, но нас вычислят. Как жаль, что эпидемий больше нет, и все ходят по улицам без масок. Вот когда я учился в старших классах, без маски появиться на улице было не просто запрещено, а еще и неприлично. Все равно, что без штанов. Милана привстала, увидев нас. Вначале улыбнулась, потом нахмурилась. «Юрия больше нет», — сказал Виталий Антонович. Милана прижала ладонь ко рту.
«Монстр?»
«Монстры! Юрий знал, на что идет», — сказал деда Боря. «Мы все знали. Еще легко отделались».
«Пойдемте ко мне», — предложил я. «Не могу», — сразу ответил Виталий Антонович. «Должен вернуться домой».
«У меня работа. Едва успею», — сказал Василий.
Он был самым хмурым. Видимо, с Юрием их связывали приятельские отношения.
«Простите, уйду».
«Зайду», — сказала Елена. «Мне спешить некуда».
«Я тоже, с вашего позволения», — кивнул деда Боря.
«Василий, Виталий Антонович», — я посмотрел на них. «Одну вещь вы должны знать. Того монстра, что приходил ко мне, здесь не было». Виталий Антонович нахмурился. «Уверен?» «Да. Он был и не так развит, как эта охранница». И говорил мужским голосом.
«Говорил?»
— удивился Виталий Антонович. «Там ведь только женщина». «Монстр говорила. Вы не слышали?» Он покачал головой. «Похоже, не слышал никто». «Вроде мысленной речи», — сказал я. «Тот в гнезде тоже разговаривал. Такие то ли слова, то ли образы в голове, но с интонацией. Здесь она была женская, клянусь. У того, что приходил, мужская. И он был ощутимо мельче, мог замаскироваться под человека».
«Плохо», — сказал Виталий Антонович. Поколебался секунду и добавил.
«Но мы сделали все, что могли». Я не спорил. Это действительно было куда больше, чем я мог надеяться. Справился бы я сам с охранником у дверей, с регистратором, потом с монстром-охранницей. Вряд ли. Но тварь на свободе. И гнездо в опасности.
«Макс», — Виталий Антонович положил мне руку на плечо, — «ты не обязан и не можешь защищать измененных от всего мира. Ты и так им помог. Если придет один монстр, у них будет шанс отбиться». Я так не думал. Но о чем я мог просить людей, которые и так вышли сражаться, потеряли друга и рисковали загреметь в тюрьму? Дождаться прихода врачей? Хорошо, — смирился я. — Спасибо, Виталий Антонович. — Все нормально, Макс, — он кивнул. — Отдохни. Нам всем надо отдохнуть. Они с Василием пошли по переулку в сторону Садового, а мы — в сторону моего дома. Милана взяла меня за руку, и это было то, что нужно. Мы снова сидели на кухне. Елена отогнала от плиты и меня, и Милану, порылась в холодильнике и шкафах. Нашла замороженные куриные крылышки и ножки — мой папа их называл куриными запчастями — лук и вермишель. И принялась варить суп. «Жаль, картошки нет», — упрекнула она. «Куриный супчик без картошки слабоват». «Вы так спокойно готовить?» — не выдержал я. «Мы ведь только что...» «Полтора часа уже прошло», — ответила она невозмутимо. «Что ж, голодать теперь?» Я глянул на дядю Борю. Тот ухмылялся. «Ваш товарищ погиб», — не выдержал я.
«Так мы все шли умирать», — спокойно ответил он. «Ты пойми, Максим, мы, те, кто выжил в 90-е, нам тогда было, как тебе сейчас. Ну, ладно, мы с Леной постарше. Это у вас, Виталий Антонович, за старшего. В нашей компании мы его за водкой гоняем. Кстати...»
Открыв холодильник, я достал початую бутылку, из которой отпил 5 дней назад. Елена, не отрываясь от приготовления супа, поставила на стол 4 рюмки. Как и когда нашла их у меня. «Я не пью», — сказал я.
«Тебе чуть-чуть».
Деда Боря налил до половины в 3 рюмки, а в 4-ю совсем на донышко.
«Не чокаясь. За Юру». Мы выпили.
Милана поморщилась, но тоже выпила.
«У меня неприятное ощущение», — сказал деда Боря, — «что мы только что выполнили чужую работу».
«Факт», — подтвердила Елена. «Еще бы понять, на кого мы сработали», — сказал я. «На инсеков? На наши власти?»
«Не только», —
деда Боря глянул на меня.
«То существо, что приходило к тебе, это точно был монстр?»
«Вмятины видели на двери?»
«Кувалда?
А телепатическая речь?»
Деда Боря кивнул. «Да, это довод. Меня смущает сама ситуация. Тварь, способная уничтожить целое гнездо, не смогла выломать твою дверь и принялась запугивать, будто мелкая шпана. Это неэффективно, наивно и способна скорее вызвать ответные действия. И ведь вызвала».
«Боря, уймись», — сказала Елена. «Ты уж слишком хитрые схемы им приписываешь».
«Они жили на земле веками и замечательно всеми нами манипулировали», — сказал деда Боря. «Без хитрых схем такое невозможно».
«Вы про рептилоидов?» — спросила Милана. Елена рассмеялась. «Ну, за неимением другого термина. А, кстати, Борь, ты что думаешь о той гибкой парочке?»
«Не они», — ответил деда Боря. «Тех мы бы так легко не взяли. Какие-то слуги высокого уровня, тоже измененные. Скорее всего, добровольцы-фанатики».
«Обычная схема», — согласилась Елена. «Стоп, стоп!» — я поднял руку. «Вы уж объясните тогда. Какие слуги?» Деда Боря кивнул.
«А, да, извини. Мы считаем, что ситуация следующая. Наша Земля на протяжении многих веков, может, и тысячелетий, находилась под контролем группы инопланетных существ. Те особо себя не афишировали, хотя какие-то утечки информации случались».
«Но опасна ли утечка информации?» — весело спросила Елена. «Если ты видишь лужицу воды в ванной комнате на сухом полу, то заподозришь неладное. Если весь пол мокрый, то ты протечку вообще не заметишь. История человечества залита информационным мусором, фантазиями, сказками, прямыми дезинформациями. Потом фантастика, желтая пресса, желтые телеканалы, уфологи, секты, сумасшедшие разоблачители.
В общем, они жили тихо», — подытожил деда Боря. «Зачем-то мы им были нужны. Ни золото, ни бриллианты, ни нефть и газ, а люди. Что-то они с нас получали и даже способствовали развитию. Где-то с 19 века это хорошо прослеживается. Началось активное развитие науки и технологий.
Потом прилетели инсеки», — сказала Елена. «Ты знаешь, что все основные ядерные державы ударили друг по другу практически одновременно? Буквально 3 дня на ровном месте нарастал поток обвинений, угроз
а потом война. Французы не ударили, — заметил деда Боря. Но у них произошла странная история. Министр обороны сошел с ума и застрелился. Ладно, неважно. Суть в том, что, вероятнее всего, это была не наша война. Наши рептилоиды пытались уничтожить человечество, чтобы инсеки его не захватили. Не то шантаж, не то реальная попытка не отдать ценный приз.
Так не доставайся же ты никому! Елена мрачно засмеялась.
Но не вышло, продолжал деда Боря. Инсеки этого шага ждали, уничтожили ядерное оружие и взяли контроль над землей. Рептилоиды, очевидно, затаились.
Может, вы и про Луну знаете, не выдержал я. Зачем они ее разрушили?
Предположение есть, к моему удивлению, ответил деда Боря. У меня сын физик.
В Хайфе, уточнила Елена.
Завидовать грешно, парировал деда Боря. Так вот, многие научные направления по требованию инсеков закрыты, как опасные для человечества. Но даже смежные дисциплины позволяют кое-что заметить. Иногда. Лунное кольцо излучает.
«Что?» — спросила Милана. «Вы извините, просто у меня была курсовая. Влияние лунного кольца на жизненный цикл растений. Там действительно есть связь».
«Излучение очень слабое. В широком спектре радиомагнитных волн. По нашим представлениям, влиять на людей не должно. Однако сложное модулированное излучение. Цикл 8 с небольшим часов. Лунное кольцо стало отражателем, понимаете? С нашей точки зрения это чрезмерно сложно. Это полное безумие раздробить Луну, чтобы потихоньку облучать Землю какими-то волнами. Но для инсеков это как раз могло быть простым и надежным решением.
Елена выключила плиту и стала разливать суп по тарелкам. Сказала: «Все, мальчики, хватит разговоров. Сейчас надо поесть и отдохнуть». «Вы о чем?» — насторожился я. «Ты же пошел громить логово не потому, что тебя вчера утром напугали. Не из-за давних обид на пришельцев. А мы к тебе пришли не супчику поесть. Ты, я вижу, вполне устроен в этой жизни, Максим. Какие у тебя личные причины защищать это гнездо?» «У него там девушка», — сказала Милана. Я напрягся, ожидая расспросов, удивленных или сочувственных взглядов, но Елена только вздохнула. «Как все сложно-то в молодости!» «Итак, одна тварь осталась, и ты считаешь, что она пойдет в гнездо?»
«Да». «Твоя версия. Что ей там нужно?»
— шумно хлебая куриный бульон, спросил деда Боря. «Мне кажется, цель какой-то ребенок. То есть уже куколка. В гнездо должны были привести троих перед первым нападением, но задержались». «То есть некоторые дети интересуют инсеков больше других?» — сказала Елена. «У нас были такие подозрения». Деда Боря вытер губы, отодвинул пустую тарелку. Ел он быстро, будто солдат, которому дали пару минут на обед.
«С одной стороны, непонятно, кому и помогать», — сказал он. «Что инсеки на нас пасутся, что рептилоиды. Честно говоря, при прежних-то поинтереснее было».
«Все они чужие твари», — вздохнула Елена. «Тут хоть есть шанс мальчику помочь».
«Это верно»,
— деда Боря глянул на меня.
«Опять же, хоть какой-то реальный движ. А то сидим в своем кругу, сопли жуем, одни и те же версии перебираем. Я сегодня, наконец-то, живым себя ощутил».
Он замолчал, видимо, подумав о Юрии. Потом спросил:
«Когда ты собирался идти в гнездо?»
«Через пару часов, как начнет темнеть. Я ведь даже не знаю, впустят ли меня. Мы не очень хорошо расстались».
«А потом ты дал волю гормонам», — безжалостно сказал деда Боря и кивнул. «Ладно, если не против, я подремлю на диванчике. У тебя же найдется диванчик. И хорошо бы зайти в комок, купить таких патронов, как у тебя. Я бы вообще зарядил магазин вперемешку».
«Поспи», — согласилась Елена. «А я с молодежью побуду. Почистим стволы, обсудим тактику». «Нас могут не впустить», — повторил я.
«Впустят», — мрачно ответила Елена.
Я понял, что спорить с ней еще безнадежнее, чем с бабушкой, решившей накормить внука пирожками. К вечеру небо плотно затянуло тучами. Дождя еще не было, но по радио МЧС обещало ливень, ветер, гром и молнии. Рекомендую всем оставаться дома и закрыть окна. Мне это показалось очень символичным и подходящим моменту. Я даже сказал об этом, но Елена лишь спросила, найдется ли у меня лишний зонтик, а деда Боря принялся вслух размышлять, работает ли невидимость монстра под дождем. Или же он будет выглядеть как человек-невидимка в классической книжке, пустотелым водяным пузырем. У этого поколения, любящего повторять «мы выжили в 90-е», никакой романтики. Я подумал, не зайти ли к родителям, но решил, что это лишнее. По моему лицу много чего можно будет прочитать. Милана пошла с нами. Нет, я спорил, конечно. По целому ряду причин мне не хотелось идти вместе. Но она стояла на своем, ни меня, ни деда Борю не слушала. Ну а Елена пожала плечами и сказала, девочка имеет право. Так что мы пошли вчетвером. На улицах парило. Людей стало ощутимо меньше. В такую погоду можно и не слушать прогнозы, достаточно голову поднять к небу. Мы быстрым шагом шли к комку. Я мысленно представлял разговор с Дариной. Остальные тоже думали о чем-то своем. И в скверике рядом с комком навстречу мне семенящим бегом выкатился бомж-собирашка. Тот самый, которому я почти неделю назад помог найти кристаллики. В этот раз бомж выглядел куда приличнее. На носу сидели простые, но новенькие и целые зеркалки, и вместо многослойного тряпья, делающего его похожим на ухудшенную версию продавца, он был одет в заношенную кожаную куртку с косой молнией. В общем, если причесать и чуть подстричь грязные космы, бомжа можно было выпускать на сцену в рок-группе.
«Дни свои влачить без друга — наигоршее из бед. Жалости душа достойна, у которой друга нет!» — восторженно воскликнул бомж. Блин, запомнил.
Милана глянула на меня с удивлением, а вот деда Боря, похоже, развеселился. И не менее эмоционально произнес.
«Потворствуй преданным друзьям! Их за поступки не гони! Как напоит тебя сосуд, тобой разбитый в черепки!»
Бомж замер, всплеснул руками. Сказал...
«Узнаешь алмаз по блеску, узнаешь по пенью птицу. Но поймешь ли человека по одежде и словам? Можно снять халат богатый, могут речи измениться. Человека ты узнаешь по возвышенным друзьям».
Деда Боря на миг задумался, покачал головой.
«Простите, не настолько знаю творение Ильяса ибн Юсуфа». «Это мое! Это уже мое!» — с гордостью воскликнул бомж. «Хе, как приятно встретить образованного человека в нынешнее горестное время! Я не стану более приближаться, ибо ночевал в вонючем подвале и источаю неприятные запахи. Хотел лишь поблагодарить достойного юношу, поскольку без его неоценимой помощи мне бы не выбраться из пучины нищеты и бездны отчаяния».
«Все в порядке», — сказал я. «Рад за вас. Хорошие очки».
«О, и фонарик!»
Бомж ловко извлек из кармана косухи фонарь.
«Уже заработал сегодня на скромный, но достойный ужин».
Покрасовавшись фонариком, он нахмурился.
«Но куда вы идете? Если мне будет позволено задать этот вопрос». «В комок, уважаемый, в комок», — сказал деда Боря. «Что ж, удачи вам».
Бомж хмурился и продолжал стоять на пути.
«Если мои рекомендации будут услышаны...» Он покосился вверх. «Завершите оперативно свои торговые операции и поспешите укрыться в домашнем уюте».
«Так и собираемся», — сказала Елена. «У вас-то есть где укрыться?»
«Есть-есть!» —
бомж захихикал и потряс головой, будто пытаясь избавиться от залитой в уши воды.
«Не медлите. Сегодня плохой день. Все каплет и каплет. Будет буря. Будет сильная буря».
Развернувшись, он двинулся куда-то по дуге, словно не желая приближаться... К чему? К гнезду? «Не нравится мне это», — сказал я. «Еще даже не капает, кстати». Деда Боря кивнул, глядя вслед бомжу, сказал...
«Сумасшедшие, говорят, чувствительны к излучению кольца и к разным голосам внутри головы. Вы его не узнали?»
«Нет», — сказала Елена.
«Понятно. Но нам и впрямь надо поторопиться. Скоро хлынет».
Мы пошли к комку. Странное дело, возле него совсем никого не было. Внутри тоже никого. Только продавец стоял у стойки, слегка оживившись при нашем приближении.
— Как проявили себя новые боеприпасы? — спросил он. — Признайте, старый тип имеет свои преимущества. Как идет ваша война?
— А вы сами-то как? — не выдержал я. — Не воюете?
— Мы никогда не воюем, — ответил продавец. — Это очень нерационально, хотя и до обидного распространено в галактике. — Итак, вам нужны еще патроны?